Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, с вами снова я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Рай истинный и ложный» – доверительный разговор о зависимости. О самых разных зависимостях мы с вами говорим. Это и проблемы наркомании, это и проблемы алкоголизма, проблема зависимости от сект, различных, в том числе деструктивных. Сегодня мы будем говорить не столько о зависимостях, сколько о следствиях, которые происходят в результате зависимости. Я напомню, что наша программа выходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню нашим радиослушателям о том, что направить свое сообщение можно по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Также хочу сказать, что очень часто нам пишут, спрашивают контакты тех или иных людей. Я прошу обращать свое внимание на сайт «Радонеж». Он сейчас претерпел достаточно значительные изменения. Мы поменяли концепцию сайта, поэтому всегда можно в разделе «Программы» найти программу «Рай истинный и ложный» и как прослушать все программы, которые уже вышли в эфир, так и найти контакты. Если вы что-то не можете найти, пишите на электронный адрес, пишите на смс-сообщение, мы вам обязательно ответим. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Николаевна Ладная.
Добрый день.
Здравствуйте. Вы знаете, вот вроде бы казалось, да, ВИЧ-СПИД. Это проблема, которую многие считают, что бывает в результате, ну, не знаю, праздной жизни, беспорядочных различных половых взаимоотношений, извращений. Но мы понимаем, вы как специалист, наверное, сейчас нам в большей степени вот сориентируете, ведь количество наркозависимых сегодня огромно. И получается, что ВИЧ-СПИД, я имею в виду и ВИЧ непосредственно, да, и СПИД, и было бы хорошо, если бы вы нам рассказали разницу, потому что наверняка немногие радиослушатели знают разницу. Это получается проблема номер один сегодня.
Ну, в общем-то, вы правы. Мне кажется, даже было бы неправильно считать, что вот к ВИЧ-инфекции, к заражению ВИЧ-инфекции приводит, как вы говорите, извращение или какое-то необычное достаточно поведение. На самом деле, если мировую статистику рассматривать, то большее количество людей в мире заразилось половым путем. Причем это женщины, большая часть зараженных половым путем. И женщины, в том числе, достаточно часто заражаются от своих единственных половых партнеров. И мужей в том числе. То есть, например, в Африке наибольшее количество женщин именно от мужей заражается. И, в общем-то, и у нас в стране количество, конечно, растет постоянно людей, которые заражаются при половых контактах. Но совершенно вы правы, что, конечно, у нас проблема номер один до сих пор, по всей вероятности, это именно употребление наркотиков. Инъекционное потребление наркотиков, оно, как правило, нестерильным инструментарием потребляются эти вещества. И, конечно, это приводит к заражению ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами Б, С и целым рядом других заболеваний, не приводит к очень серьезным последствиям. Пути передачи ВИЧ-инфекции на самом деле только три. ВИЧ-инфекция передается при половых контактах, ну, как обычно, да, гетеросексуальных, так и при гомосексуальных контактах. Причем в этом случае есть несколько способов себя защитить. Это такие, ну, православные и не только православные ценности, как верность и воздержание. Но, к сожалению, для многих людей вот эти вот подходы, они не совсем подходят.
Отсутствуют.
Ну, отсутствуют ценности или замещаются чем-то, или, может быть, там отступают на какой-то там второй план. Поэтому до сих пор, в общем, считается основным таким методом профилактики заражения половым путем использование презервативов. Потому что правильное использование презервативов на сегодняшний день достаточно надежно защищает от заражения ВИЧ-инфекцией. Что касается других путей передачи, то это передача через кровь. Если мы говорим о передаче через кровь, то это, конечно, могут быть какие-то медицинские манипуляции. К счастью, это очень редко у нас встречается. Но, тем не менее, каждый год мы конечно, там пару случаев регистрируем заражение при переливании инфицированной донорской крови. И, конечно, это трагедия для людей, хотя вроде бы немного таких случаев заражения. Но в основном, конечно, заражение происходит при использовании немедицинского, не стерильного инструментария.
Ну, то есть, в частности, да, при употреблении наркотиков. На несколько.
И вы знаете, даже не обязательно шприц, потому что мы проводим вот исследования, опрашиваем наркопотребителей о том, в результате чего они заражаются ВИЧ-инфекцией. Действительно, достаточно высокая доля их потребляет наркотики нестерильными шприцами, в том числе, и повторно используют шприцы нестерильные. Но еще большая часть из них употребляют общие емкости различные, и другие инструменты общие этому. Могут быть и какие-то фильтры, какие-то ватки. И таким образом, в том числе, они, значительная часть наркопотребителей получают инфицирование ВИЧ. Ну и третий основной путь заражения – это передача ВИЧ от матери к ребенку. То есть это может произойти и во время беременности, и в родах, и после родов при грудном вскармливании. То есть это уже такая, мы называем, вертикальная передача, то есть между поколениями, в отличие от предыдущих всех способов передачи. И, собственно, и все. Не передается ВИЧ при укусах комаров, не передается никаким другим образом в быту. Поэтому, в общем, казалось бы, это такая инфекция, которая очень ограниченные пути передачи имеет. И, казалось бы, на эти пути передачи можно было бы достаточно эффективно воздействовать. Но, тем не менее, продолжается развитие эпидемии во всем мире. На сегодняшний день вот у нас в стране зарегистрировано порядка 750 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян.
Это зарегистрировано?
Это зарегистрированных только случаев, да. Но, к сожалению, часть из них погибли, порядка там 130 тысяч погибли в жизни.
В год или вообще?
Это за весь период. В год где-то 20 тысяч у нас умирает инфицированных ВИЧ. Это много, в общем, конечно, тоже очень. Ну, а основная часть, как вы понимаете, остаются сейчас живы, здоровы. Мы рады этому. Мы стараемся лечение оказать всем нуждающимся. Потому что лечение современное, оно, во-первых, бесплатное для наших всех ВИЧ-инфицированных. То, что многие ВИЧ-инфицированные из уязвимых групп населения не имеют возможности получать лечение за свой счет. И вот это достаточно дорогостоящее лечение за счет государства мы сейчас проводим. Где-то 130 тысяч у нас получает лечение в настоящее время людей. И вот это лечение, оно позволяет людям, в общем, сохранять жизнь, качество жизни, здоровье, продолжать работать, вести, в общем, обычную такую жизнь, как все остальные люди. Фактически это появление антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных, ну, в общем, это такой какой-то новый совершенно этап в жизни, поскольку это позволяет им жить, ну, так же, как, скажем, больным сахарным диабетом, позволяет, принимая препараты, сохранять, в общем, совершенно такое нормальное качество жизни, хорошее.
Скажите, ну вот существуют ли в вашей статистике поправки? Потому что все знают, что статистика – это такая очень субъективная вещь, которая, собственно, вот вы говорите, поставлена на учет. Но поставленных на учет наркоманов, например, тоже не так много. И казалось бы, а зачем вообще бить тревогу, если поставленных на учет наркоманов там, ну, там сотни тысяч, ну, две сотни тысяч.
Ну, нет, их больше, конечно.
Ну, имею в виду по регионам. То есть, да, нам регион иногда говорит, да у нас там что, у нас там 1025 человек.
Нет, ну, безусловно, когда мы говорим о зарегистрированных случаях и о оценочном количестве больных тем или иным заболеванием, то мы должны понимать, что это очень большая разница может быть между этими цифрами. Так же, как, в частности, по наркопотреблению, по данным наркологической службы, только там 530 тысяч зарегистрировано потребителей наркотиков на территории Российской Федерации. А вот недавно мы участвовали в написании доклада президента по наркоситуации, Государственный антинаркотический комитет вот этот доклад писал. И там они приводили данные социологического опроса, который был проведен непосредственно в 2012 году. Больше 200 тысяч человек было опрошено. Их спрашивали, имели ли они опыт употребления наркотиков. И при том, что, в общем, люди далеко не всегда сознаются в том, что они имели такую практику, потому что многие люди просто не хотят об этом упоминать, стесняются.
Ну, да.
И тем не менее, вот несмотря на такие там какие-то ограничения социологических опросов, 18 миллионов человек приблизительно получается, что у нас имеют опыт употребления наркотиков. Потому что вот по данным этого опроса 12,5% указали, что они имели опыт употребления наркотиков. А регулярно потребляют наркотики 3 миллиона человек.
Ну вот, например,
это, конечно,
Иванов,
совершенно, да, принципиальная разница.
Иванов на докладе, который вот был, заявил о том, что являются потребителями наркотиков в Российской Федерации порядка 8 миллионов человек.
Да, это тоже такая цифра в этом же социологическом исследовании была получена. Это люди, которые регулярно или эпизодически,
да,
употребляют наркотики.
Ну, то есть, но во всяком случае не один раз попробовали.
Да, да.
А то есть в течение какого-то времени употребляли, либо употребляют.
Да, безусловно. Поэтому мы видим, какая здесь разница, ну, то есть почти в 10 раз.
А вот у вас тоже
в
10 раз?
У нас нет, у нас чуть меньше. Мы проводим постоянно такие тоже расчеты. Здесь свои методики применяются. Есть такая компьютерная модель, которая позволяет, вводя там определенные данные о численности групп риска, что тоже, как мы понимаем, представляет достаточно высокую трудность. И пораженность ВИЧ-инфекцией среди этих групп позволяет рассчитать реальное количество людей, живущих с ВИЧ в стране. И вот у нас, по нашим расчетным данным, в 2012 году где-то 1 200 000 человек должно было, как минимум, жить с ВИЧ на территории Российской Федерации, то есть, ну, исключая, как говорится, умерших. И, в общем, конечно, и наркологическая служба такие оценочные данные приводит, не очень охотно, но, тем не менее, в их публикациях мы видим данные о где-то 2-2,5 миллионах человек, инъекционно потребляющих наркотики. Поэтому, конечно, мы видим только надводную часть айсберга, но, скажем, с ВИЧ-инфекцией, по всей вероятности, мы достаточно большое количество уже сумели выявить ВИЧ-инфицированных, потому что эпидемия продолжается достаточно длительное время. То есть у нас вот в 1987 году был первый случай ВИЧ-инфекции в России зарегистрирован, но очень мало выявлялось, по 100 человек в год приблизительно, длительное время, там порядка больше 10 лет. И вот в 96-м году действительно началась у нас эпидемия среди наркопотребителей, и это вот переломило ход эпидемии. Очень быстро стало расти количество новых случаев ВИЧ-инфекции, и рост этот до сегодняшнего дня не закончился, к сожалению. Это, в общем-то, позволяет даже мировому сообществу ООН делать такие публикации, что, несмотря на то, что во всем мире снижается количество новых заражений ВИЧ-инфекцией, вот в Восточной Европе и Центральной Азии обратный процесс наблюдается.
А реально снижается во всем мире?
Ну, реально, по всей вероятности, снижается, потому что действительно очень во многих регионах очень активные программы профилактические проводились. И действительно количество новых заражений по данным имеющимся снижается и существенно на 20-25% к 2011 году по сравнению с 2001 годом.
А вот скажите, вот вы говорите ВИЧ, СПИД. Это разные заболевания или это одно
заболевание? Нет, это, конечно, заболевание одно и то же, но это разные его стадии. То есть ВИЧ-инфекция – это такое инфекционное заболевание, длительное, хроническое, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Человек, когда заражается этим вирусом, он становится ВИЧ-инфицированным. Но проблемы со здоровьем у него начинаются не сразу, не после заражения. Как правило, вот этот вирус, он истощает иммунитет человека, то есть он воздействует на специальные клетки иммунной системы, CD4 клетки так называемые. И он в них размножается сам, и эти же клетки убивает. И через какое-то время, когда клеток этих становится мало, то человек перестает, в общем, бороться с такими инфекционными заболеваниями, с которыми обычно наш иммунитет совершенно спокойно справляется. Или опухоли у этого человека начинают развиваться. И вот как раз стадия СПИД, это такая уже поздняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается у человека, когда иммунный статус у него уже достаточно на низком уровне находится, и действительно истощены вот возможности иммунной системы организма, и начинают у него регистрироваться такие вторичные или оппортунистические заболевания, как мы их называем. Их сейчас где-то порядка 30 существует, там по классификации европейской и американской немножко разные подходы. Но вот когда у человека эти заболевания возникают, тогда мы ставим человеку стадию СПИД. В принципе, сейчас многие спорят и думают, что, может быть, даже вот эта стадия СПИД не столь актуальна для нас сейчас, потому что подходы к лечению современные, они предполагают, что мы человека начинаем лечить до того, как у него разовьется стадия СПИД.
То есть ему начинают на этапе наличия у него вируса давать какие-либо препараты, вот так получается?
Ну да, существуют такие стандартные подходы к диспансерному наблюдению и лечению этих больных. И мы постоянно следим за состоянием иммунитета человека, иммунной системы. Вот измеряем это количество как раз CD4 клеток и вирусную нагрузку, как много вируса у человека в крови. И на основании вот этих показателей, именно состояния иммунной системы, ему назначается лечение. И, в принципе, сейчас вот постоянно медицинское мировое сообщество подходит к тому, что как можно раньше и раньше нужно начинать лечение. Это имеет, конечно, свои ограничения и финансовые, скажем, и ряд других каких-то там ограничений, но прежде всего финансовые, потому что, конечно, сейчас в мире рассматривается концепция лечения как профилактики. То есть эта концепция, она предполагает, что как можно раньше нужно человеку начинать лечение ВИЧ-инфекции, потому что, с одной стороны, состояние его здоровья тогда не ухудшится, и у него не разовьется СПИД или там состояние глубокого иммунодефицита. И с другой стороны, у него становится в крови очень небольшое количество вируса. Но в идеале он вообще в крови не обнаруживается, вирус. И тогда человек перестает других людей заражать ведь инфекцией.
Вот, я как раз об этом хотела спросить. Очень часто, например, ну, вот, общаясь с отцом Анатолием Берестовым и вот вообще с батюшками, которые окормляют реабилитационные центры и взаимодействуют с непосредственно наркозависимыми, которые у них проходят реабилитацию, ресоциализацию, я слышала такие вот рассуждения о том, что вот в принципе изменение жизни и воцерковление человека, и его вообще вот изменение его, по сути, качества жизни бывает так, что приводит к тому, что у него даже пропадает ВИЧ. Или СПИД. Ну, ВИЧ.
Ну, нет, ВИЧ пропасть не может, к сожалению.
Вот,
да.
Вот я хотела спросить. Я все время задумывалась, что это. Я всегда склонялась к мысли, что бывают ошибки ведь при выявлении. Может быть, и не было у него ВИЧ. Просто он употреблял наркотики, он сдавал вот анализы. И могли быть какие-то, не знаю, там, титры, когда в анализах или что-то.
Ну, знаете, вот я работаю почти 20 лет уже в Федеральном центре СПИД. На моей памяти только один был случай, когда действительно ошибочно был диагноз поставлен. Но это он даже не был поставлен. У нас были такие клинические испытания, проводились от новых препаратов, которыми как раз мы сейчас лечим наших пациентов. И один из пациентов, он приехал из Украины к нам уже с установленным диагнозом. И мы его начали лечить, взяли в клиническое испытание. И через некоторое время с глубоким изумлением увидели, что у него вирус вообще не обнаруживается. И тогда стали проверять, а был ли вирус вообще изначально. И оказалось, что на Украине действительно ему был поставлен диагноз немножко по другой методике, не по такой методике, как в России это делается. И действительно это ложный был диагноз. То есть человека объявили, что он не инфицированный, он страшно был рад.
Представляю, да.
Но, к сожалению, вот те методы, которые, или к счастью даже, те методы, которые в России применяются в постановке диагноза ВИЧ-инфекции, ну, в общем, они исключают ошибки. Потому что вообще сама методика тестирования, она несколько этапов имеет. На первом этапе проводится такой более простой метод тестирования в иммуноферментном анализе, так называемом. Там действительно есть какие-то неспецифические результаты, могут ложные результаты быть получены. Поэтому для того, чтобы исключить вот эти ложные результаты, на втором этапе в обязательном порядке мы проводим такой референс, подтверждающий исследование в иммунном блотинге. И иммунный блотинг, он уже выявляет специфические такие антитела, белки специфические, и после этого человек вот с этим лабораторным уже результатом приходит к врачу-инфекционисту, врач-инфекционист его осматривает, то есть делает клиническое свое заключение, плюс эпидемиолог с ним беседует. Поэтому у нас диагноз ВИЧ-инфекции получается, что устанавливается на основании лабораторных, клинических, эпидемиологических данных. Вот если что-то там настораживает врачей, вроде бы у человека нет ни риска заражения, или, скажем, нет никаких там клинических таких особенностей, которые могли бы указывать на наличие ВИЧ-инфекции или, наоборот, исключать. В этом случае человек начинает более подробно заниматься, и существует еще метод дополнительной диагностики, в частности, у нас сейчас такие молекулярные методы применяются достаточно часто, которые непосредственно вирус обнаруживают уже в крови. Это уже как бы неоспоримое, как мы понимаем, доказательство действительно наличия ВИЧ-инфекции. И ВИЧ-инфицированные, когда они встают на диспансерный учет, они должны с определенной периодичностью проходить вот это исследование, которое как раз концентрацию вируса в крови
больше измеряют.
Да, больше или меньше. Если очень много становится вируса в крови, то это тоже показание к началу лечения. Существуют там специфические определенные критерии. Что же касается действительно исчезновения вот вирусной нагрузки в крови, то здесь тоже не такой простой этот вопрос, как казалось бы. С одной стороны, существует ограничение диагностических методов. Потому что мы понимаем, что все имеет как бы свои ограничения. И разные существуют системы, различные оборудования, оно позволяет, скажем, до 50 копий определять в миллилитре крови или там до 400 копий вируса. И если меньше, чем 50 копий, то, соответственно, дается заключение, что не обнаружен вирус, да, не обнаружена вирусная нагрузка в крови. В принципе, это наша как раз цель при лечении ВИЧ-инфекции. То есть, когда мы проводим лечение нашим ВИЧ-инфицированным, то мы даем приблизительно 3, иногда 4, даже больше препаратов антиретровирусных, которые подавляют размножение вируса. То есть, в принципе, действие этих препаратов, оно даже не на организм человека направлено, а именно на этот возбудитель. То есть этот возбудитель, он не размножается в крови, и, соответственно, перестает он воздействовать на клетки иммунной системы. И даже если в случае, если человек уже был в состоянии глубокого иммунодефицита, поскольку вирус не воздействует на иммунитет, клетки иммунной системы потихонечку начинают восстанавливаться. И, в общем, человек даже с тяжелыми стадиями, он может достаточно хорошее состояние восстановить.
То есть такие истории бывают?
Ну, они даже очень часто, эти истории.
Ну, они бывают, я так понимаю, не только из-за лекарственных препаратов, но вот, во всяком случае, вот я так поняла, что
есть
из-за изменения жизни.
Да нет, в общем, на самом деле, очень небольшое количество есть так называемых нон-прогрессоров, или элитными контроллерами называют людей, у которых особенности такие иммунитета, что он действительно достаточно долгое время может поддерживаться в хорошем состоянии, несмотря на наличие вируса. И вирусная нагрузка у этих людей тоже действительно очень невысокая. Ну, так что прям вообще вирус исчезал. Такого
неизвестно,
честно говоря.
Скажите, а вот бывает наоборот? Может ли быть так, что человек, ну, вот, как вы говорите, живет и не подозревает, и там не употребляет, и никак, и никоим образом, является реально ВИЧ-инфицированным, но так как он это не знает, или, может быть, даже... Ну, беременные, когда женщины сдают? Ну, ты же не пойдешь вот просто вдруг ни с того ни с сего сдавать на ВИЧ-СПИД. Да? Сдает только тогда, когда ты ходишь беременной, в обязательном порядке.
Ну, хотя мы бы советовали, конечно, каждому провериться, потому что действительно в России сейчас очень высокая пораженность ВИЧ-инфекцией, скажем, по сравнению с странами Западной Европы.
Может быть, это отсутствие диспансеризации?
Да, вероятно, это тоже, потому что действительно, как вот мы говорим, существует несколько инициатив таких всемирных, как вот лечение, как профилактика. Также другая инициатива, очень важная сейчас считается, это всеобщий доступ к тестированию. И действительно, это информирование населения, что необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Мы, в общем, всем рекомендуем, потому что, к сожалению, людей, которые вот гарантированы от того, что они не могут заразиться ВИЧ-инфекцией, почти нет. То есть такие или иные какие-то факторы риска имеют совершенно даже безгрешные и люди, которые совсем даже не имеют половых контактов. Тем не менее, все равно они какой-то риск могут иметь, ну хотя бы даже и в лечебном учреждении заразиться.
У стоматолога?
У стоматолога, вы знаете, ни одного случая в России не зарегистрировано. Это такая расхожая байка.
Маникюр, педикюр?
Нет, тоже не зарегистрировано таких случаев. В лечебных учреждениях есть у нас, и причем достаточно много, почти уже 400 случаев у нас за весь период наблюдения.
А как можно заразиться лечебным
заведением? Я сейчас расскажу, да. Заразилось людей. Как правило, это использование стерильного медицинского инструментария, это обычно, или повторное использование одноразовых шприцев, они же называются у нас одноразовые, но, как мы понимаем, они могут и повторно использоваться. Или, скажем, катетеры могут быть инфицированы там общими растворами, вот такие какие-то способы. При заборе крови вот совсем недавно у нас на юге России снова заразили двух детишек. То есть, ну, такие вот обычные, какое-то несоблюдение правил санэпидрежима, оно приводит к заражению. Ну, плюс переливание крови. Вот,
ну, переливание крови понятно. Наталья Николаевна, скажите, а несет кто-то ответственность?
Вы знаете, мы очень на это надеемся. Идут сейчас процессы. В общем, после того, как где-то в конце вот 80-х годов, в 88-м, 89-м году, у нас же была вспышка внутрибольничная на юге России. В Элисте, в Волгограде, в Ставропольском крае. Тогда было заражено там порядка 280 детей. Да, это была достаточно крупная такая вспышка. И был судебный процесс, и, в общем, были наказаны исполнители, как правило, в общем, достаточно
мелкие. То есть это просто халатность?
Да, безусловно.
То есть халатность врачей, халатность медсестер, которые вот там, не знаю, не захотели, не обработали. Это же не целенаправленное.
Кто-то это называет, ну, скажем, человеческим фактором, скажем, мягко. Но это, конечно, безусловно, халатность. И мы, в общем,
как наказывают этих людей?
Этих людей, как правило, отстраняют от выполнения профессиональных обязанностей медицинских, то есть они не могут больше работать. Штрафы какие-то были начислены.
Их не сажают в тюрьму?
Нет.
Их заставляют выплачивать какие-то пенсии этим людям?
Тоже был такой случай, вот в частности, это не ребенок, взрослый был, мужчина заражен при переливании крови ВИЧ-инфицированной. Там действительно очень существенную компенсацию назначили выплачивать врачам, которые вот допустили это заражение ВИЧ-инфекцией. Насколько я помню, 4 миллиона рублей должны были выплатить непосредственно два доктора, которые, ну, были виновны, скажем, в такой халатности. В Санкт-Петербурге.
Ужасно. Ну, давайте вернемся.
Да, основное это количество людей как раз не так заражается. То есть это очень беспокоит всегда общественность. Это и нас беспокоит, медиков.
Но... Вот рассказывают тоже, может быть, это байка. Вот нам сейчас расскажите. Вот рассказывают, что ходят озлобленные наркозависимые, которые узнали, что они заразились ВИЧ, и своими иглами, своими там вот колят на дискотеках где-то других людей просто в формате такого протеста, что вот у них отняли жизнь. Хотя, по сути, они сами у себя ее отняли. И вот чтобы вот других людей тоже заразить.
Ну, я не исключаю, что такие случаи есть какие-то. Ну, в основном, конечно, мы такие истории или в средствах массовой информации слышим, или мы слышим, скажем, от людей, которые нам звонят на наш телефон федерального центра СПИД. И, как правило, это происходит зимой. Почему зимой?
Почему
происходит?
Зимой?
Ну, потому что теплая одежда, меховая в том числе одежда, и когда люди соприкасаются близко, трение какое-то происходит, то могут такие разряды статического электричества быть. Людям кажется, что их укололи. На самом деле, были у нас случаи, когда люди приезжали, сказали, меня уколол наркоман, я точно знаю, но никаких следов уколов и никаких свидетельств, что это действительно произошло, мы не обнаружили. Ну и плюсы случаев заражения, таких тоже мы не знаем.
Понятно.
Поэтому это скорее байка.
Телефон доверия у вас есть, да?
У нас нет телефона доверия, но, конечно, каждый желающий может позвонить на телефон Федерального научно-методического центра СПИД. Это 8-495-365-3009.
Давайте еще раз повторим.
495-365-3009.
И задать какой-то вопрос, да?
Ну, безусловно, конечно.
Понятно. Мы вернемся к нашей программе после выпуска новостей. Сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнюю жительницу Димитровграда. При проведении обыска по месту ее проживания оперативники обнаружили и изъяли более 20 граммов героина. Женщина оказалась преподавателем по дисциплине государства и права одного из высших учебных заведений города. Возбуждено уголовное дело. Женщина арестована и в данный момент содержится под стражей. Борьба с наркоманией стала одной из ключевых тем первого дня смены молодежной организации во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2013», который проходил в Тверской области. Выступление Олега Сафонова предшествовало показательное выступление бойцов спецназа и кинологов наркоконтроля. Спецназовцы показали используемые техники ведения рукопашного боя и обезоруживания противника, а специально обученные собаки продемонстрировали зрителям навыки в обнаружении наркотических средств. Основной темой выступления Олега Сафонова стали синтетические наркотики, так называемые спайсы, которые получают все большее распространение именно среди школьников и студентов. Криминальный бизнес организовала 53-летняя жительница станицы Ленинградская. Женщина – представительница цыганской народности. В поле зрения правоохранителей она уже попала давно за торговлю наркотиком. В качестве подельницы женщина взяла себе давнюю знакомую наркозависимую со стажем. Цыганка дала ей взаймы приличную сумму денег, а когда пришел момент отдавать долг, предложила женщине отработать его. К тому же пообещала регулярно обеспечивать ее наркотиками для личного потребления. При задержании наркоторговок оперативники изъяли 114 граммов героина и более 400 граммов гашишного масла. За 6 месяцев 2013 года на единый антинаркотический номер «Телефон доверия» в приемной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в России поступило 6128 обращений граждан. Большая часть из них, это почти 57%, касалась полицейской составляющей деятельности наркоконтроля, незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, содержания наркопритонов. А вторая часть, наиболее эмоциональная, вопросов реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Благодаря информации, поступившей от граждан, сотрудники Федеральной службы наркоконтроля возбудили 142 уголовных дела в отношении 9 наркодельцов, уже вынесено судебное решение. Кроме того, к административной ответственности привлечены 59 человек. По 1008 заявлениям в настоящее время идет проверка информации. По остальным обращениям граждан, касающимся профилактики наркомании, легального оборота наркотиков и других аспектов деятельности службы, заявителям направлены ответы. Позвонившие на единый антинаркотический номер обращали внимание руководства страны и Федеральной службы наркоконтроля на проблемы в сфере реабилитации и освобождения от наркозависимости, непрозрачность существующей системы реабилитации. Лейтмотив всех обращений – людям некуда пойти. Сделайте что-то. Помогите нашим детям освободиться от наркотиков и реабилитироваться в обществе. Я напомню, что с 2012 года в Федеральной службе наркоконтроля работает единый антинаркотический номер 8-800-345-67-89. 8-800-345-67-89. По нему можно круглосуточно сообщить информацию о противоправных действиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию Федеральной службы наркоконтроля. Вновь мы в нашей студии. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях старший научный сотрудник Федерального научного методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Ладная Наталья Николаевна. И мы сегодня говорим о проблеме ВИЧ-СПИДа в среде наркозависимых, не в среде наркозависимых, обо всем, что с этой проблемой связано. Я начала спрашивать до нашего перерыва о том, что бывает ли так, что человек живет, не знает, сдает, может быть, даже анализ, и у него не выявляют ВИЧ.
Да, к сожалению, такие случаи тоже могут быть, потому что существует период так называемого серонегативного окна. Он продолжается где-то в среднем 3 месяца от момента заражения, когда организм еще не выработал антител на вирус, то есть он уже имеет вирус, но тем не менее еще реакция организма достаточно слабая. И вот эти современные методы диагностики, они не позволяют в этот период трехмесячный выявить ВИЧ-инфекцию. Поэтому такое может быть, конечно, но все-таки количество случаев, опять же, такое небольшое, потому что мы понимаем, что недавних случаев заражения, не так уж и много. В основном, конечно, у нас ВИЧ-инфицированные имеют достаточно высокий уже стаж инфицирования. Что касается количества людей, которые не знают о своем диагнозе, мы понимаем, что оно большое. Вот мы с вами говорили, что по оценочным данным где-то у нас 1 200 000 ВИЧ-инфицированных живет с этим заболеванием, а зарегистрировано у нас 750 000.
Вот все остальные... грубо говоря, половина.
Да, там, да, получается, что все остальные не знают о том, что у них ВИЧ-инфекция. Соответственно, они продолжают распространять ВИЧ-инфекцию, и состояние их здоровья, к сожалению, ухудшается. Поэтому вот у нас сейчас проблемой большой становится. Еще несколько лет назад, в общем, это не было столь актуально для нас, что пациенты поступают уже в очень тяжелой такой стадии иммунодефицита, и действительно достаточно трудно им помощь оказывать. Поэтому я вот еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям с просьбой пройти тестирование на ВИЧ. Это можно сделать где угодно. Это можно сделать в районной поликлинике. Это бесплатно по закону о федеральном ОСПИДе. В государственных учреждениях или муниципальной системе здравоохранения это абсолютно бесплатно. Но, конечно, человек может пойти и платно сдать, если он желает, в какие-то учреждения коммерческие. Это, собственно, его выбор.
Я поняла. Скажите, вот вы рассуждали сегодня о том, что вот на юге были такие вот проблемы. Но я смотрела статистику по регионам. И действительно, юг Руси, по сути, юг России является одним из таких, показательных регионов. То есть Краснодарский край, там высокая цифра выявления, пораженность. Я также увидела, что большие Приморские, например, да, край, Иркутская область, то есть
если говорить,
такая
география. Если говорить о территориях страны, то постоянно с течением времени изменяется ситуация. Действительно, юг России был высокопораженным на каком-то там этапе, но этот этап прошел давно. Сейчас у нас центральная Россия и юг России, в общем, относятся к регионам, где достаточно мало ВИЧ-инфицированных по сравнению с другими регионами страны. И у нас сейчас наибольшее количество ВИЧ-позитивных в Сибирском федеральном округе проживает и в Уральском федеральном округе.
Вот я смотрю, вот Бурятия, например, да, то есть вот высокий показатель.
Бурятия высокий достаточно показатель, но она не относится все-таки к числу лидеров этой республики. У нас к числу лидеров относится в основном Иркутская область, Самарская область, да, Екатеринбург, то есть Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Оренбургская область, ряд других областей. В принципе, если задуматься, то это все территории с таким с крупным населением и достаточно успешные в экономическом смысле регионы. Вот у нас неприятность ситуации заключается не только в том, что много ВИЧ-инфицированных, а еще и кроме этого они проживают как раз в таких крупных экономически успешных регионах страны. То есть, если посмотреть по показателю пораженности, то есть это такой процент среди населения, сколько ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных случаев, то получается, что у нас вот высокую пораженность имеют 29 субъектов федерации. Вроде бы немного из 83.
Ничего себе, почти
треть. Меньше, во всяком случае, половины. Но неприятность в том же, что там больше 50% всего населения наше проживает. То есть это самые крупные регионы, на которые страна, в общем, наибольшие надежды возлагает. И в экономическом смысле тоже.
Возраст
тоже у нас изменяется. Если некоторое время назад у нас очень молодые ВИЧ-инфицированные были, это совершенно было нетипично для мировой картины, то в настоящее время такая средняя возрастная группа у нас где-то приблизительно 30-35 лет.
То есть работающее население,
да,
которое, в общем-то, да, должно делать завтрашний день.
В общем, мы даже говорим, что у нас критическая ситуация сложилась среди молодых мужчин, потому что в возрасте 30-34 года у нас почти 2,5% ВИЧ-инфицированных только официально зарегистрировано. А вот как раз в этих наиболее пораженных субъектах, скажем, в Иркутской, Самарской области, до 10% официально зарегистрированных мы имеем ВИЧ-инфицированных мужчин в этой возрастной группе.
Наркотики?
В основном наркотики. Но это даже не говорит о том, что они постоянно употребляют наркотики. Чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, достаточно один раз бывает употребить наркотик. И вот вы говорили о том, что женщины обследуются во время беременности. Ну да, чаще всего так и получается. Как правило, они узнают о ВИЧ-инфекции именно в этот период. Это очень неприятно в плане профилактики передачи от матери к ребенку, кстати говоря. Потому что нам нужно как можно раньше знать, что женщина ВИЧ-инфицирована, для того, чтобы те же препараты ей предоставить, чтобы ребенок не заразился от нее. Потому что если у мамы не будет вирусной нагрузки, не будет вируса в крови, то ребенок от нее не инфицируется ВИЧ. Ну, фактически только 1-2% заражается детей в этом случае.
То есть атака достаточно высокая вероятность, что ребенок родится здоровым.
Где-то 25-50%.
Это если не лечить в период беременности.
Это если не проводить профилактику во время беременности.
И вот, в принципе, позиция церкви о том, что ВИЧ, понятно, да, мы очень жалеем этих людей, но все-таки мы помним о том, что по сути, может быть, эти люди стали жертвами ВИЧ, там, СПИДа, там, они не совершали никакого греха, вот как вы говорите, что они никак и нигде не участвовали, который мог бы привести к этой болезни. Но, наверное, все-таки правильно говорить о том, что в большем числе случаев именно следствием греха является эта болезнь.
Ну, я не специалист по концепции греха.
Но я в данном ситуации говорю о чем? Вот действительно вопрос профилактики и вопрос отношения. Мы начали эту программу с того, что вы говорите, что единственный способ не заразиться – это воздерживаться и быть верным. Там, например,
использовать презервативы.
Ну да, конечно.
Это половые причины.
Конечно.
Да,
вопрос, меняется ли жизнь людей, которые узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы.
Ну, это колоссальный стресс, конечно. То есть это существует даже такая классификация по степени стресса, по силе его. И, в общем, сообщение диагноза ВИЧ-инфекция приравнивается к пребыванию в концентрационном лагере. То есть это действительно для человека очень тяжелое известие. Конечно, это меняет его жизнь, и, в принципе, жизнь разных людей по-разному меняется. Мы знаем, что многие потребители наркотиков, когда они узнают о ВИЧ-инфекции, они действительно для них это какой-то поворотной точкой является. И многие из них прекращают употреблять наркотики, потому что им кажется, что они вот достигли дна, и что им нужно уже начинать как-то всплывать на поверхность. Есть такие, да, образные выражения. Но в действительности же, конечно, это такие следствия, как необходимость наблюдаться у врача, необходимость получать терапию. Ну и необходимость, в общем, как-то контролировать свое поведение, потому что существует уголовная ответственность за поставление в угрозу заражения. Даже не за само заражение, а за поставление в угрозу заражения. Таких немного у нас процессов судебных, но где-то 100 судебных процессов в год у нас случается, когда люди подают иски о поставлении в угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.
А скажите, пожалуйста, кто-то контролирует жизнь этих людей?
То есть, вот, каким образом?
Так вот я и хотела спросить, каким образом? То есть если человек, например, узнал, что он ВИЧ-инфицированный, но при этом махнул рукой, продолжает употреблять наркотики, продолжает вступать в сексуальные связи, ну, думает, да, уже все, во все тяжкие. То есть, по сути, мы никакие меры не можем принять к этому человеку.
Нет, но мы должны обязательно к этому человеку меры применять. Во-первых, когда мы проводим тестирование даже на ВИЧ, а не то, что с ВИЧ-инфицированными работами, мы проводим дотестовое, послетестовое консультирование. В принципе, мы же не можем его вылечить от ВИЧ-инфекции. Это было идеально бы, если бы мы его могли вылечить, и он, значит, после этого никого больше не заражал. Нет, у нас таких способов нет. Мы лечение проводим, оно успешное, но оно позволяет человеку жить полноценной жизнью, не избавляя его от вируса. Ну, поэтому, конечно, основные меры для нас – это обучение этого человека, как он должен себя вести, чтобы не заразить других ВИЧ-инфекций. Я не являюсь сторонником концепции вообще греха и, скажем, заражения в результате греховного или какого-то другого поведения. Я с точки зрения медицины только, вы понимаете, к этому отношусь. И я знаю миллион примеров, ну, не миллион, конечно, это я так совсем уже образно сказал, но очень много я знаю примеров, когда, ну, с моей точки зрения, некомпетентный, может быть, человек ни малейшего никакого греха не совершил. Более того, у нас есть и даже служители православные, ВИЧ-инфицированные, понимаете? Ну, поэтому, мне кажется, этот подход изначально не очень верный. К чему он приводит? Он приводит к последствиям очень неприятным. Когда люди считают, что человек мог заразиться ВИЧ-инфекцией только в результате какого-то поведения, постыдного или греховного, или еще какого-то иного, он не ассоциирует с собой риск заражения ВИЧ-инфекцией. Ему кажется, ой, это где-то там наркоман или кто-то. Мы даже наркоманами людей не называем. В принципе, мы считаем, что это неэтично. Мы называем потребители наркотиков или там больные наркомании, если такой диагноз человеку поставлен. И, наверное, вот в целом специалисты, которые работают в системе центров СПИД, они, конечно, очень лояльно относятся вообще к человеческим слабостям, к человеческому поведению, потому что мы знаем, что практически каждый человек какой-то имеет момент своей жизни, когда он может быть подвержен этим слабостям, и, к сожалению, он может заразиться ВИЧ-инфекцией, каждый практически человек.
Наталья Николаевна, я сейчас о грехе, знаете, наверное, не с позиции персонального такого, вот что вот персонально ты сделал. У меня есть подруга, которую муж заразил ВИЧ. И она вот живет теперь с этим, там у нее двое детей, она сначала ушла от мужа, потом вернулась. И, конечно же, в данном случае, наверное, все равно имеет смысл рассматривать грех супруга. Я имею в виду, конечно, она персонально там, да, вот не совершала этого греха. Мы говорим о массе, мы говорим в целом о том, что, наверное, если бы люди, вот возьмем там идеалистическую картинку, да, вот люди бы там не вступали в сексуальные отношения там вот друг с другом, потому что вот им так хочется, а жили бы только с тому с женой.
И это тоже не защищает от заражения, к сожалению.
Да.
Вот все дело-то.
Но все-таки оно бы как бы, да, вот если бы морально-нравственный такой вот был подход вот, кстати, к браку, к отношениям, то есть не к сожительству такому вот там, да, сегодня я с одной поспал, завтра с другой, а послезавтра с третьей, и вот оно там, да, а и наркотики, собственно, еще я заодно там буду колоть, и вот, а вот именно, понимаете, такое, не знаю, бережное отношение, может быть, к себе, к своему телу, здоровью, данным свыше, вот как бы вот к этому.
Не, ну концепция здорового образа жизни, она такая вообще универсальная, это замечательно. Мы понимаем, что для каждого человека, с другой стороны, в разные периоды времени, в разные периоды жизни разные способы профилактики подходят. Понимаете, для нас важно, чтобы человек не заражался ВИЧ-инфекцией, он не заражался вирусными гепатитами, не заражался ИПП, потому что мы же говорим о наркопотребителях сегодня в основном, но наркопотребители – это не только ВИЧ-инфекция, это же и целый ряд других заболеваний, то есть это значительное их количество имеет вирусные гепатиты, вот по данным той же наркологической службы, больше 60% стационарных больных имеют вирусные гепатиты Б и С. Это тоже серьезные заболевания, лечение их очень дорогостоящее. Это же все еще отзывается не только как бы на здоровье этих наркопотребителей, но и на, скажем, здоровье других людей, потому что они продолжают распространять эти заболевания. Это и туберкулез, потому что особенно много туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией в силу того, что иммунитет у них ослаблен. И это целый ряд других заболеваний, то есть это комплексная такая проблема, которая действительно отражается не только на наркопотребителях, а вообще на населении нашей страны, на системе здравоохранения, в общем, целый ряд таких действительно серьезных последствий. Поэтому для нас-то, собственно, интересно, чтобы эти люди не заражались, понимаете? Но мы можем себе какие-то глобальные гениальные цели ставить. Да, там в идеале, конечно, мы хотели бы, чтобы люди не потребляли наркотики совсем и не вступали в опасные половые контакты. Но это идеалистическая ситуация, поэтому мы должны подходить, ну, как-то более, наверное, прагматично, что ли, к этой ситуации. И мы должны предлагать человеку реалистичные пути, каким образом он может не заразиться ВИЧ-инфекцией. Поэтому вот мы ему разные пути предлагаем. Если мы, скажем, с вами говорим о воздержании, да, человек воздерживается, но в любом случае молодые мальчики и девочки, они до определенного времени не вступают вообще в половые контакты. Прекрасно. Для нас цель, чтобы они как можно позже вступали в половые контакты. В принципе, это даже один из индикаторов эффективности вот профилактической работы по ВИЧ-инфекции. Всемирный такой индикатор. Но к определенному возрасту, конечно, они начинают искать себе и половых партнеров, они начинают искать любовь. А как поиски любви? У всех людей по-разному проходят. Поэтому, конечно, часть из них будет вступать в половые контакты только с супругами. Но и в этом случае, понимаете, для нас важно, чтобы они были обследованы на ВИЧ. Потому что если люди имеют только друг с другом половые контакты, это замечательно. Но человек-то могут заразить ВИЧ-инфекцией каким-то другим образом. Он мог употребить наркотики даже один раз эпизодически. Человек может другой не знать об этом. Его могли даже инфицировать внутрибольнично. Такая небольшая вероятность тоже существует. Поэтому мы, в общем, активно сейчас предлагаем нашим гражданам, чтобы они действительно проходили тестирование. Еще раз мы возвращаемся к этому вопросу, в том числе и при вступлении в брак, скажем, и при вступлении в половые отношения, потому что это действительно очень важный момент.
Присылают на смс-сообщения разные вопросы. Вот такой вопрос. В православной среде существует мнение, что ВИЧ-СПИД вообще не существует, что это, по сути, мистификация 20 века, и эта мистификация затрагивает все страны. То есть это такое сговор фармкомпаний, там, да, фарминдустрии, которая придумала, по сути, этот вирус, потому что всем известно, что человек, ну, живет со множеством вирусов. Человек живет с вирусом там, герпеса, человек живет с вирусом всяких папиллом, с множеством разных вирусов. И ничего такого вот сверхъестественного и страшного в вирусе иммунодефицита человеком и не существует. Это обычная такая вот... Ну, обычный вирус, который просто присутствует в человеке. В одном человеке он развивается при неблагоприятных каких-то условиях, при ослабленном иммунитете, при чем угодно, да, при среде определенной, а у другого человека нет. Вот что с этим делать?
Ну, ничего неприятного особенно в этом вопросе нет. К сожалению, это достаточно такое все более распространенное движение в нашей стране, в частности, в последнее время. И другие страны с этой проблемой сталкивались. Например, Южная Африка, которая сейчас самой пораженной страной в мире является ВИЧ-инфекцией. Действительно, там движение СПИД-диссидентов, так называют людей, которые отрицают или существование ВИЧ-инфекции, или СПИД. На самом деле, эта группа тоже очень разнородная, я сейчас скажу об этом. И вот в Южной Африке даже президент поддерживал это движение СПИД-диссидентов, говорил, я не верю, что такое заболевание существует, но сейчас, в общем, рассматривается вопрос, что, может быть, даже рассматривать на международном суде ответственность этого человека, потому что из-за того, что там действовала вот эта группировка СПИД-диссидентов, погибло несколько сотен тысяч людей, понимаете, только благодаря этой деятельности. Здесь нет никаких разумных совершенно доводов. Это все доводы вот этих людей, они основаны либо на эмоциональных каких-то моментах, ну, либо даже, я не знаю, на какой-то выгоде, скажем, для себя. И даже считается, что среди специалистов, что здесь разумные доводы какие-то приводить, что ВИЧ-инфекция существует, от нее погибают люди, что это совершенно неразумно, этих людей это не убедит, потому что у них на эмоциональном уровне существует вот эта вот приверженность, так сказать, этой идее. Но, конечно, просто было бы даже странно, если бы я стала как-то комментировать всерьез эти высказывания, потому что на исследования по проблеме ВИЧ-инфекции колоссальное количество средств было направлено. Нобелевскую премию получили люди, которые выявили вирус иммунодефицита человека. Известно, что вирус иммунодефицита человека со временем истощает иммунную систему человека. Понятен абсолютный механизм и в течение какого времени это происходит. И когда иммунная система человека истощается, именно вследствие ВИЧ-инфекции, а никаких других, там, скажем, причин, у него возникает ряд заболеваний, от которых мы называем СПИДом. Если мы не лечим, человек погибает. То есть, ну, я не знаю, какое еще можно доказательство, скажем, разумное привести, что если человек получает лечение ВИЧ-инфекции, он сохраняет жизнь. Если он этого лечения не получает, он умирает.
Но, с другой стороны, если там человек болеет, не знаю, вирусной пневмонией, вот была, вот да, зимой сейчас такая, достаточно большое количество людей болело. Если он не получает лечение, он тоже может умереть. По сути, в принципе, умереть может любой человек. То есть тут вопрос, есть ли взаимосвязь.
Безусловно, взаимосвязь очень четкая, она абсолютно доказана. И у ВИЧ-инфицированных специальные такие заболевания, которые достаточно редко встречаются у обычных людей. Если пневмония, то это пневмоцистная пневмония. Она, как правило, у обычных людей не протекает в качестве заболевания, они от нее не погибают, то есть иммунитет достаточно успешно борется с этим заболеванием. Это, скажем, там ряд каких-то других заболеваний, цитомегаловирусная инфекция. Она может, действительно, эти заболевания они могут быть у людей со сниженным иммунитетом, но именно у ВИЧ-инфицированных они протекают тяжело и приводят к смерти в том случае, если мы не проводим лечение ВИЧ-инфекции. А вот если мы начинаем лечение ВИЧ-инфекции у людей даже вот с этими заболеваниями, то постепенно восстанавливается иммунитет, и люди перестают страдать и от этих заболеваний. И, собственно, ВИЧ-инфекция у них переходит как раз в такую стадию, в которой они могут достаточно успешно жить многие годы и продолжать, в общем, свою деятельность обычно.
Скажите, все-таки возвращаясь вот к вопросу мистики или не мистики, да, заболевания, я так понимаю, что это же не просто были высказывания каких-то людей, а, я так понимаю, часть медицины, как бы, да, профессоров, которые работали по проблематике.
Нет, ни одного специалиста такие высказывания не делают. Как правило, это люди, которые другими какими-то областями занимаются, совершенно далекими очень от ВИЧ-инфекции, скажем, от вирусологии. Они могут такие делать заявления, но они никто не является специалистами в области ВИЧ-инфекции. Поэтому мы всерьез не можем относиться к этому. Мы, в общем, только с горечью можем вот наблюдать за этим процессом. И нам кажется, что нужно действительно какие-то уже, может быть, более серьезные меры по отношению к этим людям применять. Почему? Я поясню. Потому что часть этих людей набирают в себя адептов из числа ВИЧ-инфицированных. Для ВИЧ-инфицированного иногда бывает очень приятно услышать, что нет никакой ВИЧ-инфекции. Он счастлив поверить в это, может быть, на какое-то время. И он обращается к этим людям, прекращает прием антиретровирусных препаратов. И у нас есть достаточное количество случаев, когда люди погибают просто. Погибают из-за того, что поверили вот этим СПИД-диссидентам, поверили, что ВИЧ-инфекции нет, прекратили лечение ВИЧ-инфекции. В то время как если бы они продолжали получать терапию, они продолжали бы жить и, в общем, вести нормальный образ жизни.
Скажите, пожалуйста, если вот вы рассказывали нам о том, что наши, ну, российские граждане, они получают бесплатно по программе, я так понимаю, ОМС, наверное, да? Вот.
Это специальная такая программа у нас была, программа здоровья, национальный приоритетный проект в области здоровья. Вот это, в общем, показательно, что действительно государство понимает, насколько эта проблема важная. Наряду там с какими-то действительно серьезными проблемами, там строительство жилья, да, вот часть нацпроекта была посвящена именно проблеме ВИЧ-инфекции. И люди получали тестирование и лечение бесплатно именно за счет национального приоритетного проекта здоровья. Сейчас это переходит под программу развития здравоохранения, она вот будет действовать у нас до 2020 года. По-прежнему там раздел ВИЧ-инфекции отдельно существует. Достаточно крупное финансирование, потому что лекарства до настоящего времени остаются довольно-таки дорогими для лечения ВИЧ-инфекции, потому что они, в общем, недавно появились. Российский только один препарат. Абсолютно российские, в России разработанные, такой фосфозид препарат. Все остальные препараты это иностранные, разработаны в основном в Соединенных Штатах Америки.
Из-за почему того, что мы не разрабатываем?
Это очень дорого стоит. То есть, кроме того, чтобы разработать препарат, в принципе, действительно, разработать какое-то химическое вещество, это, в общем, не так уж и сложно. Но вот испытание этих препаратов, это чрезвычайно длительный и очень дорогостоящий процесс. И, конечно, это могут себе позволить только очень крупные такие фармацевтические корпорации, и из-за этого и лечение вот этими препаратами так дорого стоит. То есть, на самом деле, произвести какое-то химическое вещество совсем недорого, но фирмы фармацевтические, они говорят, что наши препараты так дороги, потому что мы потратили вот столько-то денег на процесс испытания этого препарата. Это речь идет о миллионах долларов. И поэтому, собственно, вот эти препараты по-прежнему остаются достаточно дорогими, но цена снижается их.
Любой налогоплательщик, ну такой вот, да, обычный человек, рассуждает, как вы правильно говорили, вот именно таким образом. Вот я вот к проблеме ни наркомании, ни проституции, ни какой-либо другой вот ничего не имею. Почему на мои деньги, которые я плачу налоги, должны покупать в США дорогущие препараты для тех, кто сам гробит свою жизнь? Для наркоманов, для проституток и для всех остальных.
По целому ряду причин. Ну, во-первых, мы с вами говорили, что это изначально подход очень неправильный, потому что человек считает, что если он не относится к нашим уязвимым группам, это потребители инъекционных наркотиков, коммерческие секс-работницы и мужчины, имеющие секс с мужчиной, то он риска не имеет заражения. Это совершенно неверно. Потому что у нас вот в последние годы приблизительно половина людей заражается половым путем. Причем половым путем от своих партнеров.
От своих мужей, жен.
Да, то есть эти люди, они, как правило, они понятия не имеют о том, что они могли заразиться ВИЧ-инфекцией до того момента, пока они не получают вот этот результат. Поэтому это такую травму серьезную представляет для человека психологическую. Это такая переоценка ценностей. Ему казалось, что он не может заразиться, а на самом деле он ВИЧ-инфицирован. Поэтому, конечно, сейчас очень неприятная ситуация для России. У нас очень большое количество людей действительно рискует заразиться ВИЧ-инфекцией. Поэтому первая часть подхода, она уже изначально изначально неправильно. Кроме этого, неправильно считать, что человек не имеет никакого отношения к ВИЧ-инфекции. Как правило, ВИЧ-инфицированные скрывают свой диагноз. Они не хотят обычно рассказывать о своем диагнозе. И люди многие не знают, что их близкие, друзья, знакомые ВИЧ-инфицированные. Вот я вам совершенно авторитетно могу сказать, что у каждого человека, у каждого в Москве, Московской области есть ВИЧ-инфицированные среди знакомых, близких, родственников, друзей. Точно, абсолютно. Мы много имеем таких знакомых. Ну, вроде бы мы медики, да, вроде бы, как казалось бы, такая среда не маргинальна. Тем не менее, очень много наших родственников, знакомых, друзей ВИЧ-инфицированных. Но мы об этом знаем только потому, что к нам обращаются за помощью. Понимаете? А другие люди об этом не знают. Поэтому и вторая часть постулата неверна, что люди не имеют к этому отношения. Ну, третья часть – это, скажем, такой просто прагматичный подход, что если больные получают лечение, они не распространяют ВИЧ-инфекцию. Вот только эта вот концепция, она уже представляет ценность для общества. Ну и, конечно, о гуманистических подходах мы не должны забывать. То есть также, если человек заболеет каким-то там, ну, любым заболеванием, я не знаю, скажем, онкологическим заболеванием, другие же тоже могут подумать, вот почему я должен платить такие большие деньги, чтобы лечили этого онкобольного. Но это уже скатывание, не знаю, к потере каких-то общечеловеческих ценностей, поэтому даже, наверное, странно было бы это обсуждать.
Скажите, вы сказали, что вот у каждого из нас, наверное, да, есть знакомые или родственники ВИЧ-инфицированные. Что происходит после того, как человеку рассказывают о его диагнозе? Как, ну, я уже задавала вопрос, меняется ли его жизнь, да, там, но вопрос, а как он дальше живет? То есть как он работает? Может ли он продолжать?
Так же, как мы с вами работаем.
А если, например, он работал там, не знаю, в системе здравоохранения, или если он работал в детском саду, или учителем, или не знаю кем, он имеет право оставаться на этой должности?
Да, имеет право. Существует такой у нас федеральный закон о СПИДе, ну, он более длинный называется, 38 ФЗ так называемый. И там есть такой пункт в этом законе, что ВИЧ-инфицированным гарантируются все права, такие же, как у всех остальных граждан России, запрещается увольнение с работы или отказ в приеме на работу ВИЧ-инфицированных. Потому что мы всегда, ну, когда имеем, скажем, дело, например, даже с медработниками, о чем мы думаем? Мы думаем о том, что человек должен не нарушать правила, он должен соблюдать правила, ну, санэпидрежима. Что это значит? Он должен использовать только стерильный инструментарий. Для нас в этом случае не имеет значения, он ВИЧ-инфицированный или не ВИЧ-инфицированный. Если он будет использовать стерильный инструментарий, если он будет применять барьерные методы защиты, он не заразит своего пациента ВИЧ-инфекцией. Вот колоссальные протесты, кстати говоря, в некоторых странах были по этому вопросу, потому что вот, в США в том числе в начале эпидемии там действительно началось движение о том, что нужно всех медиков обследовать на ВИЧ и всех отстранить от работы ВИЧ-инфицированных.
А желательно в гетто куда-нибудь свести?
Ну, да, такие подходы, кстати, тоже были. Вот Куба же у нас пример, когда действительно ВИЧ-инфицированных такие санаториумы отправляли, всех выявленных. И они там жили бесплатно за счет государства, тем же самым занимались, чем люди занимались, значит, на свободе. Но оказалось, что этот подход совершенно не спасает, потому что, во-первых, мы не можем все выявить случаи ВИЧ-инфекции, и даже наоборот, оказывается, что население может более опасное поведение практиковать, потому что население считает, что все ВИЧ-инфицированные, значит, где-то там изолированы. А здесь, значит, никакого риска нет. Поэтому вот такой эксперимент Куба проводила, она от него отказалась полностью, потому что оказался этот эксперимент неэффективным. Не говоря о том, что очень дорогостоящим. То есть мы сейчас вот к современному лечению относимся так, что это лечение, которое позволит поддержать наших больных до того момента, когда, может быть, появится какое-то средство, которое излечивать позволит это заболевание.
Сегодня у нас в гостях была Наталья Николаевна Ладная, старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Это была программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». Я напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания.
Спасибо. Берегите себя.